Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, як завжди у цій порі наживо програма «Неофіт» з отцом Яковом Кротовим. Я, Іваницький Сергій, вітаю вас, дорогі слухачі, і вас, отець Яков.
Добрий день, вітаю.
Слава Ісусу Христу, отец, и мы анонсировали, помнится, еще две, даже три недели тому назад, что открываем новый цикл программ, который будет посвящаться грехам церкви, да, непосредственно за историю, ну и к насущным также каким-то образом будем дотрагиваться. Отец, вот вы анонсировали именно грех карьеризма, вот. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что это, ну, как бы один из таких насущных грехов, да, или же грехов исторических, или и то, и другое?
Да и то, и другое. Грехи вообще мало меняются. Но дело в том, что это же вопрос удобства запоминания. Мне кажется, что поэтому стало так популярно учение Евагрия Понтийского, 4-е столетие, о тяжелых смертных грехах, которые он насчитывал сперва 8, потом их сократили до 7, чуть-чуть переставили порядок. Учение, которое восходит к античной этике древнегреческой, потому что все эти грехи, недостатки, они уже были сформулированы стоиками, перипатетиками. Вот, и христианство очень элегантно их прибрало к рукам, потому что природа человеческая одна, хоть у грека, хоть у еврея, хоть даже, извините, у украинца. И, в частности, на первое место с течением веков выплыла гордыня. Но при этом заметьте, что самая популярная книга аскетическая в средние века – это «Лествица» преподобного Иоанна, который так и был прозван «Лествичник», а по-гречески «климакс», потому что «климакс» – это и означает «лестница». Так вот, человеческий ум все время стремится все распределить. И отсюда образ лестницы, возводящей на небеса, человек постепенно избавляется от пороков и постепенно приобретает добродетели. Постепенность – это главный принцип духовной жизни, да и душевной, психологической. И карьеризм в этом смысле – это как бы базовое извращение нормы, потому что человек, вместо того, чтобы постепенно восходить на небеса, постепенно восходит… А вот это вот интересно, куда восходит карьерист? Карьера – это ведь тоже лестница. Есть даже итальянская газета «Карьера дель Сер». Карьера. Ну, отсюда слово «карьер», потому что там, добывая камень, все это делают как вот ступенями. Карьерист восходит в никуда. Он в каком-то смысле восходит в ад. Почему это порог церковный? Карьеристы есть, конечно, в любом учреждении, в любой организации, но в церкви любой порог приобретает совершенно антихристов размах и значение, потому что церковь должна иметь пороков. Вот. И когда в ней появляется вот это человеческое, антибожье упорядочивание всего и вся, то это признак того, что церковь совершенно отклонилась от нормы, все остальное уже вторично. Церковь превращается в организацию, где есть иерархия власти и господство, нарушается базовая заповедь Спасителя – служить друг другу.
Отец, вот давайте поговорим тогда, ну, возможно, об апостолах, да, вот про карьеризм. Два апостола там спорили, кто с них будет выше, отозвали Иисуса Христа, сказали Иисусу, посади там того с правой стороны, меня с левой, на что Иисус Христос воспрепятствовал. Можем ли мы сказать, что вот здесь вот уже явно видно этот грех карьеризма, вот у первых даже апостолов, они уже задумывались над этим очень серьезно.
Вы знаете, я думаю, что корни уходят глубже. Потому что, ну вот вспомним, собственно, видение лестницы, возводящей на небеса, и ангелы спускаются и поднимаются по ней, с которой начинается история Божьего откровения. И это видение, оно затрагивает какие-то глубокие чувства души, потому что мир, каким мы его видим, он ведь плоский мир. В нем нет верха и низа. Мы живем в горизонтальной плоскости. И вдруг, когда приходит вера, мы обнаружим, что существует иерархизм в мире, в творении, среди людей и, наконец, главная иерархия, то, что все земное обрывается, и над нами, и под нами, и вокруг Создатель, который не часть нашего мира, то есть он вне иерархии. И именно поэтому он как бы во главе иерархии. Отсюда и вечный соблазн верующего человека выстроить такую вот постепенную градацию всего, что существует. Это нормально, надо выстраивать. Проблема не в том, чтобы не выстраивать, выстраивать, а в том, чтобы это была градация любви, градация человечности. И вот это очень сложно. И уже в Ветхом Завете, в истории веры, мы обнаруживаем такую довольно жесткую градацию, что все люди – потомки Адама и Евы, но некоторые еще и потомки Авраама. И среди потомков Авраама некоторые, они на особицу, это избранный народ. Вы понимаете, карьеризм начинается где-то ведь здесь, гордыня. Вот. И отсюда вот это вот представление о спасении, что есть Бог Израиля, он выше других богов. Обратите внимание на формулировку, она ведь очень многих смущает, кто только берет в руки Писание. Как это Бог Израиля выше других богов? Это означает, что они тоже реальные? И, пожалуй, для многих верующих в древности было именно так, что другие боги реальны, а наш просто самый главный, самый сильный, точнее сказать. Поэтому мы ему поклоняемся, но иногда можно сбегать к Ваалу или к Кибеле. Вот. И отсюда же видение спасения, что вот Бог Израиля, Израиль, который перед ним превозносится над всеми другими народами, и пониже другие народы. И я должен сказать, что и сегодня у многих верующих, я думаю, карьеризм – это не только желание занять какую-то руководящую позицию в церкви. Таких простаков мало. Вот. А карьеризм – есть карьеризм духовный, гордыня коллективная. Я ведь подчеркиваю, мы говорим о грехах церкви, не о грехах церковников или отдельных христиан. И этот карьеризм – такая вот гордыня, когда я считаю, что «О, Бог! Ну, я чуть, ангелы чуть-чуть пониже, вот я чуть-чуть пониже, а подо мной все остальные люди». Вот. И под христианством там где-то пониже ислам, иудаизм, еще пониже индуизм. То есть они тоже хорошие, но уж извините, мы все-таки вот поближе. Я думаю, это тоже карьеризм.
Интересно, вот вы сказали не церковников, а вот именно церкви. Вот я как раз как-то думал, что мы вот именно будем больше говорить о тех людях, которые, ну, как бы были очень близко к церкви, в церкви, и вот то, что они делали, как раз будем и анализировать, да, насколько это в истории проецировалось. А вот вы здесь идентифицируете более церковь, да?
Ну, вы знаете, а ведь, мне кажется, это важно просто именно для неофита, потому что, собственно, проблема неофитства, ценность неофитства, мы вдруг видим Дух Божий и силу Божию, осуществляющуюся в тварном мире вокруг нас. Материальный мир, оказывается, пронизан Божьей волей, Божьей любовью, Божьим светом. Ура! И вдруг мы начинаем отождествлять этот материальный мир с Богом. Прежде всего, церковь. Но ведь, да, церковь – это невеста Христова. Спасение – это вхождение людей, возвращение к Отцу Небесному. Но ведь церковь – это же еще и мы. И вот здесь вот у неофита большое искушение. Многие люди поэтому и отпадают от церкви, потому что они пришли, обрадовались. Вот он Бог, и он не только невидимый, но вот он. Церковь чудная на Андреевском спуске, пение в соборе. Вот кажется, что на небесах стоим, как говорили послы князя Владимира. Вот. И вдруг глядишь, а эти-то певчие, они там на клиросе анекдоты травят. Вот. Могут и друг друга вообще там подзатыльник отвесить. Вот. А настоятель какой надутый. А бабка, которая пол моет, какая злая. Это же ведь тоже церковь. И человек отпадает не от настоятеля, не от бабки. Он отпадает от Бога. Значит, нет у церкви других добродетелей, кроме Божьих, и нет у церкви других грехов, кроме человеческих. И вот разделить это невозможно, потому что само спасение заключается в соединении. Разделить невозможно, а пережить и для себя определить вот эту тональность, в которой мы видим зло внутри церкви, где зла быть не может, вот это, мне кажется, очень важно.
Так в чем же грех тогда, если отделить невозможно?
Да, во-первых, надо задать вопрос, а почему Господь терпит грех-то в церкви? Это же главный вопрос философии. Вот, почему бы не взять и не очистить? И первый ответ дал апостол Павел. Как мы помним, Господь терпит, потому что Он ждет, когда все спасутся. Он ждет, когда все люди, живущие на земле, услышат голос, призывающий к Богу. Услышат не акустически, не звуки, не словосочетание «Христос воскрес», вот, а услышат сердцем. Для этого надо найти такие слова и такую интонацию. И это наша задача как верующих, как христиан. Вот. Но есть и второе объяснение. Представим себе, что мы, крещенные, уверовавшие, и вдруг мы станем белыми не только символически в белых одеждах крещальных, а что мы станем белыми буквально, безгрешными. Вот в этом мире появятся люди без пятна и порока действительно. Послушайте, это же будет ужасно омерзительно, мне кажется.
Почему? Почему?
Да, но это нарушит свободу воли.
Угу.
Нарушит свободу воли. Потому что, ну, и в конце концов, мы знаем, что ну, трудно полюбить совершенного человека. В чем проклятие? Киноактрис, фотомоделей, красивых юношей, в конце концов, вот, ну, таких антиноев. Вот. Их проклятие в том, что ну, у среднего человека вот наши физические какие-то недостатки, но они соответствуют и душевным недостаткам, полная гармония. Вот. А когда человек, как ожившая статуя, как какая-нибудь там Софи Лорен, вот, или Брижит Бардо, или Бельмондо, то начинаешь сразу понимать, что в этом сверкающем сосуде совсем не то содержание, которого ты ожидаешь. Вот в этом искушение.
Ага, ясно. Ну что? Ну що ж, дорогі слухачі, давайте свої питання якісь будете озвучувати, ми їх будемо одразу долучати до ефіру. 044, код міста Києва, 577-56-45 або ж 46, і два мобільних, 098-650-18-60 і 093-323-73. 18. Хорошо, отец, если вы поставили такой акцент, что чтобы мы прошли дистанцию от начала, как бы не с евангельской новости, да, а от Ветхий Завет туда, ну тогда надо поговорить о сатане, да, что же он хотел, по вашему мнению, ну там налицо, как кажется, вот этот вот карьеризм, что его не устраивало, почему его это место, которое он занимал там, как-то ему это было невыгодно. И главное, что вот у меня возникает, да, вот такой вот вопрос, почему там в вечном блаженстве, где пребывал Люцифер, там, где было блаженство, было счастье, пребывать перед Богом, у него родилось какое-то неудовлетворение. Как это так могло вообще возникнуть, даже учитывая, что у него была свобода воли? Ну, куда уж лучше-то?
Вы знаете, вообще первый ответ простой – не знаю. Тайна грехопадения сатаны, тайна появления зла дочеловеческого, ну, то, что называется вот примордиальное зло, какое-то глубинное – это именно тайна. И, слава Богу, знать ее не дано, и очень хорошо, потому что, ну, куда? Это все нас бы раздавило. Мне интереснее другое, что есть вот божественная комедия, и в ней первая часть, обычно самая увлекательная, она про ад. Вот это карьер. Ад – это такая воронка. Он же построен по принципу схождения в глубину. Именно так ведет поэта Вергилий. И это довольно ужасно. И показывает, что вот то, что потом в раю, это вовсе не антикарьер, Это не лестница. Люцифер, мы даже не можем сказать, что он был первый из ангелов. Это не то, что он был чем-то неудовлетворен. Вот. Ответа не существует, потому что там, где Бог, там нету неравенства. Бог не высший из нас. Почему тогда вдруг в нас, в ангелах, возможно появление порыва вверх помимо Бога, а это и есть суть грехопадения? Вот я еще раз скажу, мне кажется, это тайна, но тайна какая? Логическая. Эмоционально мы все это знаем по себе. Но важно понимать, что грех и падение – это порыв вверх. Иначе мы не будем готовы встретить искушение. Мы думаем, что искушения тянут нас вниз. Неверно. Большинство искушений показывает нам какой-то идеал, что-то вверху. И грех обычно не в том, что мы спускаемся в темную лужу, грязную, а мы пытаемся подняться наверх не своим путем. Вот это более опасно для души. Почему и в истории церкви, вы знаете, главное зло делали не те люди, которые пили, блудили и предавались прочим нехорошим излишествам, вот, а те, кто как какой-нибудь великий инквизитор пытались послужить Богу так, как служить Богу нельзя.
О, вот это вот очень увлекательно. Не своим путем, сразу так в контексте образ смирения, которого не достает тотально человеку. Но это уже как бы следствие первородного греха. А вот когда вот, ну, не знаю, снова таки вы говорите, что это тайна, но уж больно хочется приблизиться к ней, отец, уж извините. Но каким образом быть в благодати такой тотальной? Да, ведь человек тоже может такую благодать некоторым образом уже сейчас испытывать, да, и про это пишет апостол Петр, да, что человек, познавший благодать и потом вкусивший греха, он подобно псу, да, который там в своей блювоте купается. Вот, но это все равно человек может ощущать. Вот я не могу понять, каким образом, если там уже было это блаженство. Куда же более?
Куда же более?
Да.
Давайте я скажу так. Давайте я скажу так. На самом деле опыт у нас у всех есть. Это продолжение богоподобия человека. Потому что в отличие от какого-нибудь клея, который намертво склеивает, ну, я не знаю, ботинок и каблук отвалившийся, благодать не намертво склеивает человека и Бога по той простой причине, что оба живые, оба творчески могучие. Одно – человек – это создание, Бог – создатель. Нас объединяет бесконечное творческое будущее. Этим Бог с нами поделился. И именно поэтому никогда не может быть такой благодати, которая раз и навсегда. Иначе мы могли бы, вот, приняв благодать, отодвинуть Бога и сказать: «Большое спасибо, достаточно, я теперь благодати, и без тебя спокойно пошел писать картину, книжку и так далее». Это невозможно, потому что внутри нас бесконечность. Бесконечности благодати соответствует бесконечность человеческого потенциала. И вот эта бесконечность поглощает благодать. Нам всегда нужно еще благодати. Это и создает феномен неофитства, когда человек, получивший полноту знания, полноту ощущения, полноту видения, вот, и вдруг через неделю, может быть, через день, через месяц, ну уж точно через год, он оказывается в положении нищего. Вот, ему оказывается мало. Всему этому есть одно точное соответствие в человеческой жизни. И это любовь. Почему полная аналогия нашим отношениям с Богом, единственное, лучшее, это жених и невеста?
Все равно не могу понять. Вот, извините, узкость мысли мою, но вот смотрите, вот снова таки. Уж зацепили, если этого Люцифера. Он пребывал, ну, как бы в познании этого абсолюта и понимал, что лучшее из того, что он может получить, перед ним. Ну, правильно? Ну, по логике, да, подходящие аргументы. Зачем было отходить от него, если лучшее перед ним? Это же узкость мысли, да, это же, ну, просто недалекоглядность. А судя, ну, потому что мы знаем с предания церкви, он, Люцифер, очень умный был, мудрый дух. Каким образом он поддался в тяжкие и начал мыслить так узко, если лучшее, что было перед ним, и все вот это вот познание заключалось только в познании Бога. Вот понимаете меня, да?
Над вами, да. Вы понимаете, это же ведь не познание. Познание Бога – это такое же познание, как познание женщины или как познание мужчины. И обратите внимание, что вот мы живем, и мы, вот, ну как Священное Писание использует этот оборот, он в любом народе есть, познать женщину. А вот теперь представим себе, что мы к себе применим и подумаем о любимой девушке, что она нас познает, нам станет неуютно, потому что...
Да ради Бога! А что ж неуютно? Да, да ради Бога. Что ж тут плохого? Ну, ты узнаешь ее, она узнает тебя. Ну, а зачем казаться каким-то таким македонским, если это не так? Ну, в принципе. А что тут такого, отец? Я что-то не понимаю, да.
Да, я скажу, цель любви не познание. Познание – это одно из средств любви. Цель любви – творение. И я подозреваю, что, может быть, вся проблема с ангелами в их особом положении в мире – это в том, что Господь, наделив их, ну, практически всем, видимо, не наделил их той способностью, которую дал человеку, способностью творить. И вот я думаю, ну, впрочем, это не только я, что грехопадение было вызвано не столько и не только завистью к Богу, но завистью к людям, завистью к человеку. То есть сатана возревновал не тому, как велик Бог, он возревновал тому, что люди, козявки, земляные червяки, отягощенные, вот заключенные с точки зрения ангела, мы ведь как в скафандрах ходим. Вот. И вдруг нам дано то, чего нету у ангелов. Вот. Я думаю, что здесь некоторый корень проблемы. Вот. И то же самое в отношениях и с Богом. Мы тогда совершаем грехопадение, когда завидуем. Вообще роль зависти, она немножечко как бы недооценивается в такой повседневной жизни.
Ой, как сложно. Я никогда не любил метафизику в этом плане, потому что понять ничего не...
Да. Это не метафизика. Карьеризм – это ведь никогда не стремление подняться к Богу. Это стремление оттеснить другого от Бога.
Нет, ну, отец, ну, я не могу понять. Ну, человек, понятно, почему там уже пошел карьеризм, так все, ну, после грехопадения чего там только не могло налипнуть. Но здесь же не было у нечистого грехопадения, да? Вот он как бы вот внезапно вот это вот все получил. Ну, как бы сам пошел за этим грехопадением. То есть не была его природа изранена, да, то есть все у него как бы хорошо было, то есть гены отличные. И вот это то, что мы пытаемся перевести, ну, на человеческий язык, такой антропоморфизм, он какие-то такие аргументы, они человеческие получаются, да, ну, как бы то ни было.
Ну, хорошо, а все-таки я еще раз скажу. Ну? Хорошо, давайте не скажем карьеризм и зависть, скажем ревность. Есть ревность по Богу, по Боге, вот, и есть, то есть усердие, стремление, но есть ревность против Бога, ревность к другому. Как только появляется ревность, это конец любви. И сатана – это тот ангел, который не выдержал того, что Бог продолжает созидать любящих его, который хотел бы, чтобы все оставалось, как оно заведено раз и навсегда. Сотворил Бог небо, землю, ангелов. Зачем еще Адама и Еву? Вот здесь начинается гордыня. Она начинается, когда начинаешь подозревать другого в том, что он тебе конкурент, и в твоей берлоге тебе с ним будет тесно. Все. И вот тот вот конец любви.
Угу. Да, ну трудно все равно как-то. Но есть вопросы от слушателей. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Слава Иисусу Христу, хай
да, его благословит. Слухаем.
Я хочу доповнити. Люцифер був гордився, хотів сісти на престол Божий. Він не слухався його слова. І так же люди можуть теж, церква може возгордитися, сісти на престол Бога. Тобто вона щось своє відвигає. Є слово Боже, є орієнтир, є якор, це Ісус. І він дав це слово, це писання, і ми повинні виконати в точності, не додаючи, не убавляючи. І таким чином ми не возгордимося, якщо ми точно будемо виконувати слово Бога. Бо непослушання слова Божого, є таке місце писання, все рівно, що волшебство. Ідолопоклонство.
А питання є у вас?
Ну, питання таке, благодаті, скаже, станем ми грішить, що ми подобалувати, нікак. Рожденный свыше не грешить, мы должны до высшего звания.
Ясно. Ну, отец, можете откомментировать, да?
Тут... Мне очень понравилось одно слово, которое Паня употребил, это слово «точно следовать». Вы понимаете, дело в том, что вот когда мы говорим «точность», это имеет слово «точность» очень важное. Но иная точность в Швейцарии, когда собирают часовой механизм, чтобы он точно показывал время. И другая точность, когда мы следуем откровению Божию, когда мы исполняем заповедь о любви к Богу и любви к людям. Потому что любовь – это не отмерение времени. Любовь – это созидание. Нетрудно сделать точный швейцарский хронометр. Но ни один швейцарец, ни один сотрудник заводов Apple или IBM не может сделать самого простенького одуванчика. Потому что одуванчик – это настолько сложная система, что тут точность достигается через существование космоса, Вселенной, невидимых лучей, солнечного излучения, дождя. То есть это настолько сложнее часов. А теперь представим себе человеческое сердце. Два человеческих сердца, человека и Бога. Это в миллиард раз сложнее одуванчика. И поэтому точно следовать заповеди Божьей вообще-то невозможно. Без Бога, без благодати. Значит, это все равно, что точно любить. Ну, что значит точно любить? Любовь – это всегда взаимно, это всегда вдвоем. И я думаю, что, может быть, опять же, вот возвращаясь к истоку, грех падшего ангела в том, что он захотел любить один, быть старшим в любви к Богу, определять, что и как. Точно так же, как путь к разводу начинается, когда муж или жена решает вот быть точными. Вот точно распределить обязанности.
О, возможно, я сейчас правильно поставлю вопрос, я вот очень надеюсь. Почему я не могу понять, да, вот логику Люцифера? Ну, как бы пребывая в лучах Божьей славы и его благодати, одинаково любишь Бога и... когда Бог приводит тебя ближе к себе, и также одинаково его любишь, когда он требует от тебя смирения, потому что нету вот этого вот первородного греха, который искажает в тебе вот эти вот действия Бога. Вот что-то приблизительное вот у меня в голове из-за этого такой когнитивный диссонанс, я не могу понять, почему он его не взлюбил из-за этого, потому что на самом-то деле вроде бы должен был принять это с радостью в сердце, смиренно, вот что-то вроде того.
Вы понимаете, у любви, я возвращаюсь к образу мужа и жены, есть два противоположных искушения. Одно искушение, когда человек вдруг начинает считать себя лучше любимого человека. Вот муж начинает считать себя лучше жены. Второе искушение, на первый взгляд, прямо противоположное. Когда человек начинает считать жену лучше себя или мужа. И то, и другое – отсутствие смирения. Но только смирение, я предлагаю помнить происхождение слова в... Ну, в древнеславянском это очень ясно, потому что там корень не от мира, а от меры. Это сомерение, там стоял юс. И это то, что у греков называлось, и у нас называется гармоничность. В любви не бывает выше и ниже, в любви не бывает и равенства. И вот карьеризм, гордыня, они как раз заключаются в том, что вводится само понятие «выше-ниже». Я думаю, что даже когда мы говорим, что Люцифер там, или ангелы, вот, они служат Богу, я думаю, что и это неверное выражение. Оно подразумевает, что Бог выше ангелов. Бог не выше ангелов, он абсолютно иной. И вот когда ангел начинает считать Бога лучше себя – Это грехопадение. Когда ангел начинает считать себя лучше Бога, ну, я думаю, до такого он не опускается. Но даже вот это, вот я думаю, что вот грех Торквемады, потому что что нам Люцифер? Нам бы с великим инквизитором разобраться. Когда человек смиряется перед Богом. Вот ты, Боже, такой великий, я тебе буду служить. Это ведь тоже карьеризм. Это, может быть, даже опаснее, чем какой-то безбожный атеизм. Потому что вот это вот смиренное желание послужить Богу, оно Бога превращает в объект, в нечто мертвое. Как и в отношениях мужа и жены, развод, еще раз скажу, начинается, когда мы другого омертвляем, начинаем относиться к нему как к предмету. Может быть, очень драгоценному, хрустальная ваза, там, сервиз Мадонна, но предмет. Начинаем его оберегать, опекать. И очень может быть, что грех падения сатаны заключался в том, что он пытался отгородить Бога от людей или вознести его. Ну, точно так же, если говорить о грехе церкви. Ну, вот я сейчас вернулся из Рима. Вот, и вы понимаете, мне вот заходишь в собор колоссальный римский, и какое-то вот ощущение все-таки, что ну, переборщили. Вот, вот решили позолотить золото. Вот, решили возвеличить Бога величием зданий. Вот, и после этого я попал в маленький итальянский городок на побережье недалеко от Рима, Сан-Феличе-Черчево. И там идешь по улице, ну, курортный городок, рядом пляж, я был с внучкой. Вот, и там вдруг среди вот этих вот мороженое, кафешки, дешевые игрушки, и вдруг стоит церковь. Ну, как сарайчик, как гараж. Она 40 метров внутри. Одноэтажный, ну, небольшой такой шпиль, крохотный колокольник на один колокол. И вот люди, отдыхая и, казалось, забывая вообще про все, туда заходят. Вот. И мне показалось, что эта церковь более соответствует величию Божию, чем даже, прости Господи, собор Святого Петра.
А почему так? Ну, если читаем Библию, то видим, что ну, Господь царь и всякие там соответствующие шаты на нем, и золото, и весон, и всякие там камни драгоценные. Ну, как бы это описано, почему бы Богу не воздать по заслугам?
Я вам скажу, потому что в Библии там еще одно прилагательное приписано – небесный. И это все меняет. Все. Потому что вот я вам как у меня есть такое хобби, я люблю фотографировать. Вот, и вы понимаете, сфотографировать небо невозможно вообще, в принципе. За единственным исключением, очень хорошо получается фотография неба, когда оно отражается в воде, в блюдечке, в лужице. И вот тогда многие фотографы делают изумительные кадры. Вот. Так вот, Бог. Мы не тогда его превозносим, когда пытаемся под вот купол, как в пантеоне. Но ведь это языческий храм, пантеон-то. Вот. А вот когда в малом, ну, что вам рассказывать, знаменитый эпизод из «Цветочков» Фиоретти святого Франциска, где святой Франциск идет, холод, дождь с градом, вот, и он идет и говорит там собрату-спутнику: вот мы сейчас придем, вот как хорошо, что у нас столько великих храмов, вот, столько великих произведений живописи, столько монастырей. Да, да, говорит, очень хорошо его спутник. А как хорошо, что столько есть монашеских орденов, столько есть монахинь и монахов. Ой, да, да, говорит, хорошо, хорошо. Но лучше всего, говорит Франциск, вот мы сейчас придем-то к нашей общинке, постучимся в дверь и скажем: это брат Франциск, вот, и брат Илья. Вот, а нам скажут: а пошли вы куда подальше, брат Франциск сейчас в Падуе, и здесь точно быть не может, а вы мошенники, и может на нас еще и помою выплеснут. И вот это будет лучше всего. Вот, я здесь со святым Франциском совершенно согласен. Вот, алло.
Ну, я тоже отрицать не буду.
Ага, но, я знаю, каким авторитетом вас задавить.
Ну да, да, да. У нас, кстати, ну действительно, ну вообще до какого-то там века все францисканские храмы, они были в таком, ну, весьма скромном виде, строились, насколько я знаю. Действительно, и те старые храмы. тоже сейчас можно увидеть, какая вот скромная у них фасадная часть, да, и внутренняя. Тут вот это я вспоминаю.
Да, это ведь начал не святой Франциск, это начал святой Норберт. Это началось в 12-м столетии, когда вот этой вот бенедиктинской пышности по золоте, витражам и всему прочему основатель монастыря Шардского и вот всей сети соответствующей противопоставил здание, где было только выбелено. Потом, уже много позже, эту традицию возродили лютеране, не все, но многие. У Тютчева есть знаменитое стихотворение «Я лютеран, люблю богослужение». Но это богослужение простое, аскетичное, оно ведь у католиков было задолго до лютеран. Это дело выбора. Так вот, я думаю, что грехопадение все-таки прежде всего это попытка сделать Бога, ну, как бы вдвойне Богом. А нам бы, дай Бог, его принять бесконечного, какой он есть. Вот. Точно так же, как в любви, еще раз скажу, семейные неурядицы, конфликты. Ведь как есть неофитство в вере, есть неофитство в любви. Ну, то, что называется медовый месяц. А бывает и медовый год, но рано или поздно всегда начинаются какие-то шероховатости. Они должны быть, потому что если идет движение, то... Ну, мы освобождаемся от какой-то грязи, но это всегда за счет какого-то усилия. Вот. И вот здесь вот первое искушение – это либо поставить себя выше другого, либо другого превознести. Вы вспомните вот в высоком средневековье Прованс, Меннезингеры, культ прекрасной дамы. Но ведь этот культ прекрасной дамы был источником и кровопролития, и супружеских измен. Редко жена была прекрасной дамой. Вот. Это было извращение в совершенно строгом смысле. Вот. И я думаю, что по этой аналогии и в церкви средневековой был некоторый извратизм. Вот мы Бога возносим, Ему служим, ради этого пойдем святую землю завоевывать, ради этого инквизицию учреждаем. Вот, а потом глядишь, а Бог от меня отвернулся, потому что ни прекрасной даме, ни бесконечному Богу такое служение вовсе не нужно.
А с другой стороны, знаете, вот эта вот пышность, которая есть в церкви, мне сразу две истории припоминаются. Одна из них, можно сказать, очень новая. Был такой архиепископ хорватский, да, он, кажется, в Загребе служил, недавно умер, и сам был бедным. Ну, как бедным? Бедно одевался, у него там очень тесная келья была, очень в серых тонах, то есть в этой келье было только самое необходимое. Но катедру и храмы строил очень богато, и очень много денег туда вкладывал. У него спрашивали, а почему вы сами так живете, а вот вкладываете такие колоссальные деньги? Он сказал, что я отдаю все лучшее, что есть вот и в Хорватии, у меня Богу. А другая история, вот, ну, кажется, он даже как бы сейчас кандидат в святые, вот, рассматривает его Ватикан как святого будущего. А другой такой, я не помню, тоже рассказывали искусствоведы определенные, почему такие пышные формы, вот в храмах, в базиликах вообще, как в музеях, действительно. Здесь сходная точка с этим архиепископом, что вообще история Римо-католической церкви, вообще, да не только Римо-католической, вообще церкви, она есть богатая. И люди, которые пытались служить при церкви, там, или писать картины, или делать скульптуры, они все старались сделать это на наивысшем уровне, то есть отдать в этом творчестве всего себя. И это такая вот проекция нашей внутренней жизни. Если мы служим Богу, да, там, служим молитвой, служим там, постом и так далее и тому подобное, то наше служение должно быть подобно там, скульптурам, подобно картинам там, Микеланджело, там, Донателло и так далее и тому подобное. То есть настолько должно быть, от, ну, по крайней мере, мы должны пытаться его делать настолько доскональным, какие картины писали эти авторы. Вот такой вот прообраз, какие-то искусствоведы это описывали. Ваше мнение по этому поводу, отец?
Вот мы приближаемся к самому такому нерву греха церковного. Этот грех, то, что в личной жизни называется гордыня, в церковной истории получил название триумфализма. Триумф, я напомню, это прежде всего военная победа в Древнем Риме. Отсюда триумфальные арки, которые символизировали безопасность города. Вот строятся символические ворота, и через них проводится враг. Проводится униженный, оплеванный, со связанными руками, с обритой головой, и за ним едут трофеи. Так вот, триумфализмом стали называть, пожалуй, с конца XIX столетия, такое отношение церкви к миру, когда церковь показывает миру свою парадную часть. Вот был такой, чудный роман Александра Дюма «Три мушкетера», и там в самом начале один из главных героев, Портос, заказывает себе перевязь для сабли. Другой герой, Д'Артаньян, бежит и запутывается в плаще Портоса и видит, что это перевязь, которая снаружи разукрашена золотом и парчой, а сзади она под плащом дешевка. То есть денег хватило только наполовину. И Портос страшно разъярен, когда выясняется, что его маленькая тайна открыта. Так вот, в истории церкви все равно, я еще раз скажу, остается и ветхозаветное предупреждение: курение ваше отвратительно для меня, вот, разорю не потерплю, и не нужны мне все ваши всесожжения. Вот, жертва Богу, дух сокрушен.
А с другой стороны, в книге пророка Малахии он упрекает священников, что те дают не лучшее, не лучший скот, не лучшие золотые какие-то украшения, а просто для отвода глаз людей что-то худшее жертвуют. И там Бог попрекает таких отцов. Ну, как здесь?
Это уже другое дело. Это уже вопрос обсчета. В принципе, не священники жертвуют. Жертвовали деньги, вот отсюда менялы, вот многие приносили животных, вот, а священники уже должны были покупать на эти деньги. Значит, животные без пятна и порока, говоря языком синодального перевода. И здесь, возможно, были всякие махинации, чтобы сэкономить и что-то оставить себе. Это не обсуждается. Понятно, что надо честно отрабатывать порученное дело. Но совершенно не случайно, обратите внимание, Спасителя распяли именно в эпоху строительства третьего храма, самого пышного. И строил этот храм, начинал строить Ирод Великий, который вырезал вифлеемских младенцев, а продолжал, ведь строительство продолжалось и после Голгофы, еще в течение 5 лет, по-моему, или 10, продолжал строить наследник Ирода, тоже Ирод. Значит, именно и в истории церкви это бывало. Именно в те эпохи, когда строили наиболее огромные, пышные и украшенные храмы, именно в эти эпохи творилось очень часто от имени церкви самое страшное зло. Возьмем классику, которую вы взяли. 16-е столетие. Расцвет. Микеланджело, Рафаэль, да Винчи, собор Святого Петра, Гарофало, маньеризм. Ну, в общем, Ренессанс полный. И это же время, когда от церкви отпала почти вся Германия, отпала значительная часть Швейцарии, в Польше появляется протестантизм, и когда появляются костры инквизиции, когда появляются антисемитские погромы, когда появляется уже совершенно мертвелая схоластика, которую высмеивал Эразм Роттердамский, вот. Потом идет этот самый, прости Господи, процесс Галилея. Вот, иезуиты сидят, дрожат и не смеют вступиться за Галилей, хотя они прекрасно знают, что Галилей прав. Вот, значит, триумфализм, вот эта вот золотая вышивка на груди – это неизбежный закон. Она всегда симптом внутренней душевной болезни. Надо ли объяснять, почему?
Да нет, как-то понятно. Ну что ж, есть телефонные звонки, слушаем наших дорогих слушателей. Слава Ісусу Христу, вітання.
Слава Господу, я хочу продовжити, дивіться, щоб нам служитель роз'яснив Слово Боже. Разве ви не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе от вас? Тобто Бог каже в 17 главі Дії апостолів, що Бог живе не в рукотворних храмах, а написано «ми ним движемося і существуємо».
Ага, ну вот такой вот эпизод, отец, что скажете?
Это самый протестантский стих Библии. Ну, не считая того, где сказал Господь, что не называйте друг друга отцами. Значит, я предлагаю вот на что взглянуть. Давайте чуть-чуть поактуальнее, поближе к современности. Может быть, самый запоминающийся эпизод из новейшей истории Украины – это обнаружение золотого унитаза в резиденции Януковича. Вот, все были потрясены.
Что он все-таки есть, да?
Что он все-таки есть.
Вот, и он все-таки... Там еще был батон, отец, вы не забывайте. Да, золотой
батон. Вот. Так видите, это потрясло Запад, и с этого началось, на самом деле, я думаю, сочувствие украинцам. Потому что... Вы понимаете, вот западный человек, он, конечно, не сносит собор Святого Петра, но я вот еду по Риму, вот, меня везет мой друг, католический священник. Вот. Причем как-то так вот момент как раз полил ливень, вот, все бегут с зонтами, мы все промокшие, еле успели сесть. Вот. Ну вот уже дождь заканчивается, мы едем, это было около Святой Лестницы, значит, у Палатина. Вот. И вдруг он мне показывает рукой и говорит: смотри, видишь, вон бежит патер с зонтиком. Я гляжу, бежит какой-то патер, ну патер с зонтиком, зонтиком. Это, говорит, начальник всех римских катехизаторов. Вот он руководит катехизацией во всем Риме. Вот, я на него гляжу, боже мой, и я вспомнил, как недурно, мягко говоря, живет многое римо-католическое духовенство, греко-католическое, православного говорить нечего, здесь, в России, да и в Украине. Бывал я во Львове, видывались, знаем-с. Налицо, и об этом, кстати, я давеча читал даже вот в социальной сети, где обсуждался вопрос, что греко-католики, отцы, давайте пировать после праздников вместе с мирянами, а не отдельно. А то это неправильно. Так вот, в Европе, сколько я там бывал, я люблю туда ездить, когда есть возможность. Вот, священник, он всегда беднее прихожан, он всегда стоит на выходе и жмет каждому руку, когда те выходят из храма, неважно, православный, католик или протестант. Вот. Кабинет священника самый-самый простой. Ну, помимо прочего, потому что у него и зарплата ниже, чем у его прихожан. И какой давеча был скандал, когда один немецкий епископ, римо-католик, отгрохал себе резиденцию. Вот. Ну, под предлогом, как у нас в России, построить дачу в Сочи патриарху, а там будут проходить мероприятия. Ну и что? Скромнее надо быть. Вот. Значит, мы храмы Духа Святого. Это не означает, что надо вообще не строить храмов. Но это означает, что перед у нас, не там, где у всех людей, а наоборот. Значит, надо быть триумфалистами, пышными, красивыми, золотыми в духовных качествах, в любви, в милосердии, в слушании другого, в открытости, в терпении, щепетильности и снисходительности.
Отец, а с другой стороны, вот смотрите, ну я с вами согласен, да, в принципе, то вопросов нет. Но если, допустим, есть парафияне, да, спонсоры, и они говорят, вот отец или там батюшка, давайте мы вам дадим деньги, чтобы у нас был хороший и красивый храм. Вот есть хорошие там художники, они распишут там все правильно, напишут там картины, напишут иконы, сделаем красивые иконостасы так, и так далее и тому подобное. То есть священник, но адекватный, ну, адекватный сейчас, может, сами и дадите идентификацию. Он должен как бы отказаться, сказать, да нет, не надо много денег, делаем деревянный фасад, деревянную обивку, там, что нужно, остальное на нужды там, бедным. То есть вот такая позиция священника должна быть?
Я не могу заранее сказать, но я думаю, что адекватность, разумеется, я считаю себя адекватным священником, иначе бы я и начал меняться. Во-первых, я вспоминаю статью святого Луки Воина Сенецкого. Архиепископ Лука, крымский, ну, как вы сами понимаете, выходец из польской семьи по происхождению, но это был типичный такой вот украино-русский интеллигент. Интеллигент до такой степени, что уже не украинец, не русский, а космополит, человек, выдающийся хирург. И после войны, я помню, читал его статью в журнале «Московской патриархии», где он говорил, обращаясь к архиереям: давайте не брать назад храмов, которые нам сейчас предлагает власть. Мы не потянем их содержание. давайте подражать баптистам, строить церкви как избу по деревням, поселам, вот маковку наверху ставить, и все. Его не послушали, и я думаю, это была ошибка. И сегодня, когда я вижу, только чур не сердится, пан Сергий, когда я вижу, какой огромный собор построили греко-католики в Киеве, вот, глаз, конечно, радуется, но у меня в мозгу арифмометр, и он сразу начинает просчитывать, сколько нужно денег, чтобы это содержать, чтобы это протопить. Если в церкви могут уместиться 3000 человек, смогут ли они оплатить отопление, содержание, уборку и так далее? Как правило, нет. Поэтому мне кажется, что это зависит от климата. В Италии, в Греции, наверное, разумнее строить из камня, там специфический климат, как и в Израиле, где вообще дерева почти нету. Вот в России, может быть, лучше из дерева, надо просчитывать. Но в любом случае смирение, сомирение, гармоничность, они должны быть такие, что церковь, спонсор завтра разорится или умрет. Все мы смертны. Оставшиеся прихожане потянут содержание здания или нет? Должны потянуть. Не надо рассчитывать, что всегда будет богатый спонсор. Второе. Церковь, как сказал один проповедник, единственный в мире кооператив, созданный для блага тех, кто в нем не состоит. Ну, вон сегодня я в Евроньюз видел, папа Франциск сказал, каждый приход в Европе пускай возьмет по одной иммигрантской семье, беженцы. В Европе 50 тысяч приходов – это 50 тысяч семей. Ну, считайте, 200 тысяч человек. Уже проблема будет решена.
Отец, а с другой стороны, мы можем попасть в тупик, да, уж поскольку мы на этой теме застряли, я так понимаю, в этом эфире. Ну да ладно. Ну, зайдите в любой православный храм. Я он недавно в Одессе был, в храме Преображения, Агафангел тот, что отстроил, да, вот митрополит. Ну, там очень много икон, и очень много красивых икон, и которые стоят очень дорого на самом деле. Но согласно такой логике, и икон дорогих не должно быть, ну потому что кто ж их купит-то там, я не знаю, за 200, 300, 400, 500, 600 и так далее долларов. Ну это же просто уму непостижим. Да, то есть и икон не должно быть дорогих, и статуи не должно быть дорогих. Все должно быть, как бы я не знаю, ну там за символическую цену. Ну, это же логично, согласно логике, там, красивым храмам, которых не должны строить, а должны строить более такие приземленные, пастельные, такие скромные. Правильно?
Ну, во-первых, я скажу так. Стоимость не зависит от качества. И я не был в Одессе, но я живу в Москве, вы мне будете рассказывать.
Ну, вот, вот именно.
Вот уж извините меня, храм Христа Спасителя, и когда его построили первый раз в конце XIX века, народ лег, потому что это было безвкусие и дрянь, и гадость. Ни собор Святого Петра, ни Микеланджело. Вот. Его, знаете, как прозвали? Чернильница. Дарили тогда на юбилеи, были ручки-то ведь в основном перьевые, пышные и, как правило, безвкусные серебряные чернильницы. И храм Христа Спасителя действительно очень похож на такую чернильницу с крышечкой. Вот. Что делается сейчас, это вообще, что говорится, хоть святых выноси. Это ужасно. Это просто вот гробы повопленные. Это как раз показатель... Самый жуткий храм – это храм при КГБ, но около Детского мира, где все иконы только военные, адмирал Федор Ушаков, Александр Невский и так далее. Вот. И то есть там столько золота – это что-то неописуемо, потому что кровь, чтобы скрыть кровь, гадость, грех, нужно как можно больше позволить.
Ну да ладно, отойдем от этих вот вкусов там, и неправильностей, и тонкостей. Но если оно написано правильно, согласно всем канонам, если оно сделано профессионалом, если оно освящено хорошим священником, да, и правильно, это может стоить дорого, отец, тогда?
Может стоить дорого, но, вы понимаете, вот вы говорили про Ренессанс. Но вы знаете, что все эти художники и гении, они не только делали картины христианских святых и сцены из евангельской жизни, они делали картины из жизни языческих богов. Очень многие из них рисовали порнографию, вот, потому что платили и делали. И не потому, что они были беспринципные люди, а потому что искусство, оно должно быть автономно в каком-то смысле от церкви. И наоборот. И я думаю, что именно поэтому сегодня на Западе, там, где строят новые церкви, католические, протестантские, православные, нормальные люди сейчас не занимаются таким украшательством, как это было 500 лет назад. Потому что изменилась эпоха, изменилась в лучшую сторону. Значит, Богу прежде всего сердце. Конечно, сокрушенное, смиренное сердце проявляется и в смиренной архитектуре. Вот. У нас в храме, например, большинство икон, они греческие такие, типографские, литографии, наклеенные на доску. Стоили в свое время, они сейчас так стоят, 50 долларов штука. Ну, вот умножаем на 12 праздников, вот и все. Вот. Две иконы очень хорошего письма стоили когда-то по 500 долларов, сейчас, может быть, уже даже и больше они бы стоили. Вот. И я считаю, что это предел, потому что я не хочу жить и молиться, и вот, иметь храм, помещение, и дрожать, как бы не украли. Вот, и ставить на сигнализацию. Вот. Вот, на мой взгляд, храм должен быть таким, чтобы он был открыт день и ночь. Вот, приходите, воруйте, пожалуйста. Но в этом мире, где все квартиры на замках, где всюду охранники, я говорю про Москву, но не думаю, что в Киеве сильно иначе, вот христианское место тогда, оно должно быть такое, что открыто всегда. Я помню, как я был потрясен в Вене, ну, там есть знаменитый Центральный собор Святого Стефана, вот, но на северной части старого города мы гуляли, и вдруг попадаем в готический храм, потом выяснилось, что это храм, кажется, польский, польских католиков, но, вы понимаете, там такое количество картин, статуй, изумительной красоты, золотые или позолоченные, я уже не знаю, и никого, но висит видеокамера. И мы знаем, что на Западе крадут очень много, и в Италии, и, боюсь, что и в Вене. Вот. И вот московский рефлекс был такой, что как можно скорее позвать полицию, запереть и никого не пускать. Ну, как-то без пригляда. Но я думаю, что вот это было по-христиански. Но тогда вот уже определитесь, что если вас обокрадут, вы не будете жаловаться в полицию. Это не по-христиански.
Ну что ж, сложно что-то добавить. Отец, и на завершение нашей программы вот такой маленький краткий вопрос. То, что мы проговорили насчет триумфализма, пышности в храмах, это, на вашу точку зрения, это все-таки признаки карьеризма, то, что в церкви происходит?
Думаю, что да. Думаю, что да.
В каком контексте?
Ну как, карьерист ведь редко, ну только очень глупый и неудачный карьерист будет рекламировать себя. Вот. И такие люди выше заместителя начальника отдела не поднимаются. Вот. Но хороший, первосортный, жирный, умный карьерист, он всегда, конечно, будет внести впереди себя идею, икону, вот, что он служит созданию триумфальной церкви, созданию ордена, созданию сети просветительных учреждений. Вот. Ну и себе 15% тоже. Ну, я такое великое дело задумал, кроме меня никто его не подымет. Конечно, поэтому, ну вот давайте несите ваши деньги мне. Вот. А я уже там вот... Ну, я менеджер, я всего лишь менеджер, но дело, которому я посвятил, оно же такое вот великое. Вот, поэтому за каждым собором Святого Петра стоит один, а часто и целая организованная преступная банда карьеристов, которые под сурдиночку, пропихивая великое сооружение, строят свое маленькое эгоистическое благополучие, вот потому что мы служим идее. Вот. Ну, тут сожжем 1000 евреев, там сожжем 1000 протестантов, но идеи-то надо послужить. Тут на ведьм поохотимся, идеи послужим. Вот. Поэтому и Евангелие, я бы сказал, на две трети Спаситель полемизирует не с язычниками, не с атеистами, а с фарисеями. И с, ну, понимаете, книжники, ну, говоря, извините, современным языком, это церковники, это клерикалы, это курия. Это администраторы от религии, канонисты, схоластики. Вот это же возрождается вновь и вновь и пытается подменить Дух Божий красивой такой электрической лампадой, которая вроде бы горит, но только не греет и не воодушевляет.
Любопытно. А о чем в следующий раз будем говорить, отец, в этом
контексте? Как о чем? Что у нас там по смертным грехам? Поговорим о распутстве. В конце концов, в Библии ведь главной претензией Богу к Израилю Ветхозаветному, что ты, дорогая моя, Израиль, блудница. И в апокалипсисе этот образ тоже повторяется. Ну вот и поговорим, что такое распутство в церковной жизни.
Ну что ж, спасибо, отец. Це була програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим. Сьогодні говорили про кар'єризм в церкві. Наступна тема вже анонсована. Почуємось. Спасибо, отец, з Богом.
Спасибо вам, з Богом, храні от порока.